Людмила Шевелева. Страшный сон. Я в гостях у Гриши и Зины. У них собрались диссиденты, друзья по лагерю, ученые. Обсуждают послеперестроечный террор и заказные убийства. Присутствуют живые и умершие Коля Жигалов со своими коммунистическими идеями, Зинка Герсон, приехала из Америки, Ира Муравьева, Гришин учитель из Ифли, Леонид Ефимович Пинский, Ира Бунина, Юра Лескис, Коля Котрилев с Чудой, а также Сергей Капица и Лев Ландау, которых я видела только на фотографиях. Засиделись, зажгли свет, а занавески задернуть забыли. Подъехал фургон, черный ворон. Вышли четверо мужчин, ворвались в комнату, учинили обыск, сбросили книги с полки. От предчувствия, что сейчас всех увезут на Лубянку, проснулась. Все умрут. И Сталин тоже? Каждый ребенок проходит через этот опыт первого соприкосновения со смертью. Для одного это мертвый воробей, раздавленная машиной собака, для другого — умерший отец. Человеку надо время, особые душевные усилия, чтобы осмыслить этот факт, пережить это потрясение. Тогда возникает и ужасная догадка, и я тоже умру. Страх смерти — одно из самых мощных и глубоких переживаний. Очень личное, интимное, трудно передаваемое словами. Этот страх переживается большинством живущих людей во все времена, и он мало зависит и от культурного уровня человека, и от воспитания, и от социальных обстоятельств. С древнейших времен до наших дней на эту тему написано множество томов. Смерть уравнивает всех людей. Все люди теряют своих родителей. Иногда дети уходят прежде, и это горе всегда переживается особенно остро. Уходят друзья, учителя, близкие. Однако в жизни нашей страны в середине 20 века умер человек, чья смерть никого не оставила равнодушным. Смерть Сталина — исторический рубеж, грубый шов в самом течении жизни. Полстраны рыдает, полстраны ликует, и все ждут перемен. Одни озабочены тем, как жить без Сталина, другие уверены, что хуже не будет. Последние молчат. Страх овладел обществом. Правительство в растерянности, 3 дня совещаются руководители страны, прежде чем объявить о происшедшей уже смерти. Так кто же умер? Светоч всего прогрессивного человечества или жестокий тиран? Великий полководец или великий преступник? 60 лет уже прошло, а народ все не может решить эту сфинксову загадку. Валентина Никитина. Не вернется папа. Я, брат и сестра, накрепко заперли дверь от воров, открыли окно и стали ждать маму. Она работала сторожем на вокзале. Шел 1951 год. Мама охраняла бомбы, не разорвавшиеся снаряды, чтобы не растащили дети и взрослые. В ночные дежурства мы оставались одни дома и ждали утра. Вова и Юля, младшие брат и сестра, 4 и 2 лет, уснули на кровати возле окна, а я сидела на подоконнике, ждала маму и слушала ночь. Отец наш болел, лежал в больнице. Осенние звезды молчаливо подмигивали мне, скрываясь за отдельными облаками, а затем, выныривая из-за них, становились еще ярче. Цикады с вечера оглушительно, а затем все тише и напевнее убаюкивали меня. Какое-то томление, беспокойство не позволяло мне уснуть. Вот мелькнула белесая тень, тявкнула собака, сердце сжалось от страха и забилось, затрепыхалось в ожидании чего-то неотвратимого. Возле окна появилась тетя в белом, медсестра из больницы. Спросила, где мама? — На дежурстве. — А когда придет? — Утром. — Тогда скажи ей, пусть придет в больницу сразу утром. Медсестра ушла, а я начала хаотично собираться. Разбудила Вову, наказала, чтобы стерег окно и в дом никого не впускал. Подхватила сонную Юлю на руки. Юля спросонья захныкала. — Не плачь, мы идем к маме. Крепко прижав сестру к себе, еще раз наказав брату не оставлять квартиру и никого не бояться, я быстрым шагом отправилась на вокзал. Пробежала Покровскую, завернула на улицу Вокзальную, запыхавшись, вошла в открытые двери вокзала, вышла на перрон. На путях чернели составы с углем, где-то шипел паровоз, перекликались перегонщики вагонов, звезды поблекли, утренний ветерок холодил вспотевший лоб, и от усталости мелко дрожали руки и ноги. На привокзальной площади никого, чуть дымилась куча присыпанных песком, не разорвавшихся в свое время снарядов. Рядом в кабине грузовика слышался неторопливый тихий разговор. «Там мама, наша мама!» — забилась в висках. Страх отступил, Юля вдруг стала легкой. Я постучала в дверь кабины. «Кто там?» — раздался голос мамы. «Мама, это я с Юлей, открой! Приходила тетя в белом халате, сказала, чтобы ты утром пошла к папе в больницу». Мама тихо охнула, быстро спустилась на землю, следом спустился Рывкин, мамин начальник. Мама заплакала тихо, а потом навзрыд, безнадежным, воющим плачем. Заревела Юля, ничего не понимая, заплакала и я. «Ну все, Иван Кириллович, помер мій чоловік, я пішла». Я бежала следом за быстроидущей мамой, и в душе моей поднималось ликование. «Вот и у нас будут похороны, а то у всех есть, а я только кукол хороню». Я не могла понять, почему же мама так плачет? Боится, что нам позавидуют, или это что-то другое? Как же она не может понять? У нас похороны, как и у всех соседей, и нам теперь не придется им завидовать. Но почему она так горько, так безнадежно плачет? Утром приехали родственники. Мама с тетей Машей, нашей крестной мамой, куда-то ушли, а потом на носилках принесли папу. Положили его в комнате на лайцу, длинную скамью под окном. Все как положено. Я с гордостью сопровождала своих друзей, соседей, разную уличную малышню в комнату, где лежал на лайце папа. Пусть они увидят, у нас тоже похороны, как у всех, и папа лежит на лайце под окном, такой добрый. Вот только все почему-то плачут, и каждый старается нас прижать к себе, погладить по головке. Сладко замирает сердце от ласки и внимания. Бегу сказать папе, как у нас хорошо, как много гостей. Поздно вечером, когда отключили свет, и в комнате, где лежал папа, горела лишь лампадка, я принесла свои тетради, дневник, разложила все возле себя, стала рассказывать папе, как хорошо я учусь. У меня в дневнике одни пятерки. Вот когда он вернется после похорон и пойдет в мою школу, ему про меня больше ничего плохого не скажут. Из второй комнаты раздался надрывный плач. Вбежала мама, схватила меня за плечи, стала трясти, повторяя: «Він не прийде, він більше не прийде, як ти не піймеш цього, дурна ти дитина, він помер, він геть помер, і ми осталися одні». Мы везли папу на кладбище. Я сидела на машине, отгоняла мух от его лица зеленой веточкой и со скрытой гордостью сверху посматривала на людей внизу. На улице было непривычно много людей. Звенели празднично колокола в церкви на нашей улице. Сейчас на этом месте расположена городская библиотека. Был яблочный спас. Воздух напоен яблоками, медом, улыбками. Это же праздник. Как наши гости не поймут этого? Почти все время мама почему-то падает. Ей дают что-то противное нюхать и колят болючие уколы в руку. На кладбище стоял разноголосый крик, причитание. Маленькая Юля, ей было 2 годика, увидев, что папу забили в ящик и спрятали в яму, страшно закричала и умолкла, уже до 4 лет, не произнеся ни слова. «Онемело», — говорили соседи. Мама после уколов стала спокойной и безразличной. Наконец-то она поняла, что у нас праздник, а в праздник нельзя кричать и плакать. В тот год люди не понимали меня, а я их. Я всем хвасталась, что и у нас были похороны. Они уже закончились, и скоро папа будет дома. Он обязательно меня отлупит ремнем, как перед смертью отлупил моего брата, за то, что на всю пенсию умудрился купить 2 мороженых. Как наши соседи лупят своих детей и даже сажают их на цепь за ослушание, как моего маленького друга Витю. Я так хотела, чтобы папа меня наказал, что однажды специально отобрала у Галки, своей соседки, мячик, и ее маме на предложение вернуть мячик законной хозяйке надавала дули на 4 кулака. Рассерженная соседка прибежала к нам во двор, вызвала на улицу папу. Он вышел в кальсонах и нижней белой рубашке, высокий, костистый, какой-то очень бледный и тихий. Соседка все кричала ему, что у него растет бандитка, ее мало убить. С замиранием сердца, низко наклонив голову, чтобы папа не увидел моей торжествующей улыбки, дрожа мелкой дрожью, я ждала, что вот-вот папа возьмет ремень и отлупит меня, и я смогу с гордостью показать синяки своему другу Вите и похвастаться, что и меня отец бьет, а значит, очень сильно любит, сильнее, чем брата Вовку. Но папа, выслушав соседку, вернул ей мячик. Когда та ушла, поднял мой подбородок и, участливо глядя в глаза, сказал: «Ты больше так не делай, это некрасиво», и ушел в дом. Я стояла обескураженная. «Как же так? Я же все сделала, а он меня не наказал». Со всхлипом вздохнув, побежала искать Витю, чтобы пожаловаться. «Вову он наказал, значит, любит, а меня не наказал, значит, не любит. А теперь он умер, и пока не вернется, я так и буду ходить нелупленная, а значит, и нелюбимая». Только через год я поняла свою первую страшную, самую страшную в моей коротенькой жизни потерю. Никогда, уже никогда не вернется мой папа, не погладит меня по головке, не назовет своим одуванчиком, своей кицею, кошечкой. Никогда, никогда.